Поучение третье. День рождения Ее Императорского Величества, вдовствующей государни императрицы Марии Федоровны. Уроки из ее жизни. Милосердие к бедным и семейное согласие. Благочестивейшая и возлюбленнейшая наша вдовствующая царица, день рождения которой ныне Святая Церковь светло празднует, с высоты царского престола подает нам два великих примера христианской жизни, подражать которым особенно необходимо в настоящее время. Пример высокой христианской благотворительности и святого хранения заветов таинства брака. «Куда не обратишь взор свой по беспредельной широте земли русской, говорит один церковный учитель, Дмитрий, архиепископ Херсонский, везде облагозаешь с умилением следы этой нежной, сердобольной любви и заботливости августейшей матери всех чад России. Здесь она подает руку помощи бесприютному сироте, там объемлет своей любовью вдову. Здесь, под сенью Красного Креста, врачует язвы воина. Там, заботливым уходом, услаждает последние годы его жизни. Здесь милосердие ее устрояет приют единому, а там получает помощь утопающий. Тут собирается под ее державную руку сестры милосердия, а там, окрыляемые ее покровительством, проповедники Евангелия проходят холодные тундры и знойные пустыни, долые горы, моря и реки со словом истины, и оглашает этим словом сидящих во тьме и сине смертные. Не можем ли и мы подражать этому святому примеру живой христианской любви по мере наших сил и средств? Не только можем, но и должны. Царский пример благотворительности для всех нас, на какой бы кто степени благосостояния ни стоял, безусловно обязателен. Слово Божие учит, что первое по важности после великой заповеди о любви к Богу есть заповедь о любви к ближнему. «Возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе». Но в чем может проявиться любовь к ближнему, и при том в такой мере, в какой бывает любовь к самому себе, как не в оказании помощи бедствующим? Но не только человеческое чувство сострадания к ближнему, не только страх быть обвиненным на суде своей совести и суде Божьей в грехе жестокосердия побуждает нас быть человеколюбивыми, к этому нас обязывает и собственное благо. На суде Божьем не будет милости тому, кто сам не был милостив на земле к своим братьям, ибо сказано, что блаженны только милостивые, яко тии помилованы будут. Не имевшим сострадания к бедным, грозный и праведный небесный судья некогда скажет: «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и агелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня». Так страшно быть немилостивым. Потеря вечного блаженства неизбежна для него. Но некоторые из тех, у кого вместо плотяного сердца каменное, обыкновенно прикрывают свое равнодушие к участи бедствующих тем, что у них самих мало средств к жизни. Гибельное недоразумение, если оно только искреннее, а не боговидная маска бессердечия. Нигде в Слове Божьем и не требуется, чтобы бедный благодарил столько, сколько и богатый. По евангельскому учению можно пожертвовать на дела благотворительности меньше всех людей, и однако ж пред судом Божьим эта ничтожная, по-видимому, жертва может быть признана самой высшей. От всевидящего ока не укроется ни то, с каким намерением подается жертва, ни то, какую часть своего имения, какую часть всего имения она составляет. Евангельская вдовица опустила в сокровищницу Иерусалимского храма только две самых мелких монеты, две лепты. И однако ж, по суду Христову она подала обильнее всех богатых. «Воистину, глаголю вам, яко вдовица сия, убогая, множая всех вверже». Евангелие от Луки, глава 21. Такой благотворительностью, соединенной с живой сердечной сострадательностью к бедствующим, отличались все святые. Вот, например, святой Мартин Турский, бывший еще воином и в состоянии простого оглашенного, однажды разорвал свою хламиду для того, чтобы отдать половину ее бедному, окоченевшему от холода. После этого он видел во сне Иисуса Христа, облеченного в эту половину его хламиды, и рассказывающего ангелам, как святой Мартин прикрыл его этой одеждой. Второй достоподражаемый пример истинно христианской жизни, который подает нам с высоты царского престола благочестивейшая государня-императрица, есть пример глубокого уважения ею Богом установленных законов семейной жизни, освященных в таинстве брака, которые по взаимной любви, святости и нравственной чистоте царственной четы напоминают собой как бы образ таинственного союза Христа с церковью. Прошло более 30 лет с тех пор, как царственная чета являла нам пример истинно христианской семьи. Русский народ с глубокой отрадой видел в любимом, ныне в Бозе уже почившем царе, первейшего семьянина русской земли, совершеннейшего отца семьи, примерного супруга и доброго, истинно русского хозяина в доме своем, а в безгранично любимой царице дивно прекрасную супругу, мать и хозяйку. Он не мог достаточно нарадоваться их семейному счастью, высоконравственному духу их царственных детей, их заботливому, истинно христианскому воспитанию и, наконец, всему столь полному, столь счастливому благоустройству в царственной семье. Все мы видим в этой благословенной семье осуществленными лучшие заветы и предания русской семейной жизни, которыми жив и крепок наш народ, которые записаны в наших заветных семейных поучениях, начиная с поучения детям Владимира Мономаха. Высокополучительный образец чистоты семейной жизни царственной четы, который с высоты царского престола светил столько лет своим живительным, высоконазидательным светом многим миллионам подданных, есть лучшая проповедь против того нехристианского взгляда на брак, который в наше время некоторыми проповедуется, и что еще гибельнее, многими воспринимается ко вреду собственной личной жизни и к разложению общественной. В чем же тайна такой жизни, другими словами? Какие условия нужно выполнить для того, чтобы пользоваться таким дивным согласием в семейной жизни? Укажем два из этих условий, которые чаще всего нарушаются в наше время. Первая – причина семейного несогласия между супругами, производящая тысячи бедствий как для них, так и для их детей, есть та, что в наши дни, дни погони за материальными выгодами и чувственными удовольствиями, заключает весьма много браков по расчету. Свидетель Иоанн Златоуст силой обличает тех, кое, оставляя без внимания душевные качества невесты, руководствуется в выборе ее какими-либо расчетами, корыстными, признавая, что брак есть союз сердец по искреннему взаимному доверию и расположению и должен быть образом союза Господа Христа с Церковью, он старался при всяком удобном случае и с особенной выразительностью поставить всем на вид, что корыстный, так называемый благоразумный выбор невесты на самом деле в высшей степени неблагоразумен для мужа, оскорбителен для святости брака, унизителен для чести жены и вреден по своим последствиям. Равным образом, тот же святитель обличает и родителей невесты, которые ищут для своей дочери богатого жениха. «Прежде всего, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — ищи для девицы мужа, настоящего мужа или друга, ведь ты хочешь отдать ему не пленницу, а дочь свою. Не ищи денег, не знатности породы, все это не важно, а ищи кротости, истинного благоразумия и страха Божия, если хочешь, чтобы твоей дочери приятно было жить с ним. Ведь если ты, мать, будешь искать побогаче жениха, ты не только не принесешь ей никакой пользы, а можешь сделать и вред, потому что сделаешь ее из свободной рабою. От золотых украшений она ведь не получит столько удовольствия, сколько огорчений доставит ей ее рабское положение». Из этого видно, как необходимо для семейного согласие руководится духовной стороной брака, а не какими-либо материальными соображениями, чего, к великому прискорбию, упорно и решительно не хотят в настоящее время знать многие, вступающие в брак. Вторая причина семейного несогласия та, что ни муж, ни жена или кто-либо из них не хотят во взаимных своих отношениях руководиться теми правилами, которые предписаны в Божественном Откровении, без соблюдения которых ни один брак не может быть счастлив. Вот это божественное учение об отношениях между супругами. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Поясняя эти слова, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Жена произошла от ребра мужа, и оба они составляют как бы две части одного целого. Каждый из них в отдельности не полон, как будто у него отнята какая-нибудь часть тела, и не в состоянии ни рождать детей, ни устроить как следует настоящую жизнь. Но при всем том муж имеет нечто большее. Соответственно, со Христом он получил и то, чтобы не только любить свою жену, как должна, но и благоустроять жизнь ее, да будет свята и непорочна. Жена же, хотя и равночестна мужу, есть второе начало, значит, не должна требовать равенства с мужем, так как стоит под головой. Ни он не должен высокомерно смотреть на нее, как на подчиненную, ибо она тело его. Если голова станет пренебрегать телом, то пропадет и сама. Взамен послушания должна она приносить любовь, как голова, так и тело. Муж должен предавать себя в услужение жены, а она заботится о нем, посвящая ему все свои чувства. Нет ничего лучше такого супружества. Вот единственное истинное условие семейного согласия между мужем и женой. Только при соблюдении его возможно семейное счастье. Но что же мы видим на самом деле? Многие христиане, утратив веру в божественное откровение, вместе с тем делают все попытки, чтобы разорвать все узы, которыми Господь Бог скрепил человеческую семью и общество. Проповедуя равноправность мужа и жены, так называемую свободу чувств, гражданский брак и тому подобное, эти люди, если бы предоставить им полную свободу действий, вконец разрушили бы семью, а с нею и целое общество. Ибо, скажем словами мудрого святителя Филарета, митрополита Московского, «В семействе лежат семена всего, что потом раскрывается и возрастает в великом семействе, которое называется государством». Да благословит же Господь Бог наше брачное сочетание и наши семьи теми же небесными благословениями, какими Он благословляет нашу царственную семью, которая являет собой нам пример истинно христианской семьи, украшенной всеми христианскими добродетелями и венцом их, великим милосердием ко всем бедным и беспомощным.